Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа повторно лучшего 16 лет.
Здравствуйте. Вы слушаете программу «Культура повседневности» на радио «Говорит Москва». Ну, в общем, лето закончилось, и наш цикл продолжается. И мы нашу первую программу осени посвятили опять моде. Мы несколько раз уже обращались к этой теме. Но мне кажется, что очень разные аспекты моды, да, необходимо обсуждать. Я просто на всякий случай напомню, те, кто слушает нас первый раз или, может быть, уже забыл за лето, о чем программа. Эта программа посвящена нашей повседневности, жизненным практикам, то, что мы называем бытом. Но мы пытаемся показать, что все это часть, важнейшая составляющая культуры в целом. И во многом как раз вот та самая повседневность, она формирует культуру и определяет очень многие тренды. Но сегодня мы о моде будем говорить в таком зловещем ракурсе. Мы поговорим о жертвах моды. То есть о людях, которые так подчиняются влиянию моды, что нередко выходят за рамки здравого смысла и даже оказываются в большой опасности. И вот об этой такой животрепещущей теме мы поговорим с нашими гостями, вам представлю их. Это Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Людмила, здравствуйте. Да, и с нами Евгений Паперный, руководитель проекта «Здоровье Mail.ru».
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Так, в общем, мы как-то эту тему стали обсуждать в связи с выходом книги Элисон Дэвис, которая так и называется «Жертвы моды. Опасная одежда прошлого и наших дней». Ну, вот на самом деле, ну, первый вопрос мой и сразу, так сказать, в лоб. Что мы все-таки имеем в виду под жертвой моды? Вот можно ли какой-нибудь назвать несколько примеров, где вот действительно в прямом смысле слова можно сказать, что люди оказались жертвами опасных увлечений, значит, модными тенденциями, скажем так,
Люда? Таких примеров огромное множество. Да, можно начать с того самого шарфа, который убил в свое время Исидору Дункан, и это не придуманная история, а романтизированная. Достаточно вспомнить какие-то истории, связанные с тем вредом, который наносили корсеты, в которые утягивались дамы, чтобы соответствовать стандартам модной фигуры прошлых веков. Но на самом деле нам кажется, что, да, вот, поскольку раньше одежда, она как-то противоречила представлениям здравого смысла, что вот сегодня, когда мы все такие умные, продвинутые в вопросах медицины, этого не происходит. Тем не менее, Элисон приводит в своей книге совершенно неожиданные примеры. Например, так сказать, когда молодые женщины, которые надевали модные в определенный период времени туфли на танкетки, да, вот как-то не успевали вовремя затормозить, попадали в аварии. Вот, так что, например, вот такие страшные истории.
Да, но я просто хотела сказать, что, кажется, как раз Элисон Дэвид, она и говорит, что вообще это понятие возникло после Великой Французской революции, когда в моду вошли очень легкие платья шифоновые, и девушки выскакивали на мороз, разгоряченные, и получали пневмонию, а тогда, в общем, она не лечилась. А вот я хочу спросить Евгения, да, вот в связи со здоровьем. И дальше, и Люда тоже на вас. Но ведь представление о том, об удобстве моды, это вообще очень новое явление. Но, насколько мы знаем историю цивилизации, никогда почти одежда не была связана с комфортностью, не так ли?
И одежда не была связана с комфортностью. И жизнь в целом не должна была быть приятной практически в очень многих ситуациях. А то, про что эта книга, еще и ведь не только про самих модников. Потому что жертвами моды являются далеко не только те люди, которые покупают эту одежду. Это еще и люди, которые заняты на производстве этой одежды. Это еще экосистемы, которые повреждаются из-за того, что мы вынуждены выращивать какие-то специальные ткани. По большому счету, настоящими стопроцентными жертвами моды являются пушные звери, Или какие-то виды редких растений, которые превратились в эту самую одежду. Вот там вред очевиден. А второй слой, наверное, образуют люди, которые занимаются производством одежды. Они, с одной стороны, жертвы, да, может быть, они где-то в Юго-Восточной Азии за $1.5 в день или в месяц, или в неделю работают на этом самом текстильном производстве. Хотя с их точки зрения, возможно, они не жертвы, а наоборот вытащили счастливый билетик и для себя или, по крайней мере, для своих детей обеспечивают благополучную жизнь.
Так можно сказать, что и любой земледелец – жертва, потому что он выращивает хлеб, это адски тяжелый труд, и, значит, это вот опасно для здоровья. Но мне кажется…
Книжка очень левацкая, все-таки, это очень важно как бы подчеркнуть. Она в очень настойчивой форме подчеркивает, что настоящими жертвами являются эксплуатируемые.
Это верно,
люди,
но
животные.
Да, я думаю, что это какой-то такой сложный вопрос. Ну, насчет животных я бы тут во многом, конечно, согласилась, потому что действительно мы знаем, что, кажется, в 18 веке, когда вошли перья в моду, в женском уборе, по-моему, да, извели огромное количество редких птиц.
Это не есть, так ли, Люда? Да, совершенно верно, да. В общем, поголовье страусов изрядно сократилось. И, в общем, ну тогда уже даже, да, вот в 19 веке начали писать о том, что вообще-то неплохо подумать о том, как страдают несчастные птицы. Но да, определенные тренды модные, конечно, приводят к тому, что там сокращается, не знаю, количество каких-то редких животных. Или они становятся редкими, или птицы становятся редкими. Но мне кажется, вот поскольку речь шла о том, а всегда ли мода, да, вот имела это отношение к комфорту, и когда вообще она мыслилась, да, и понималась в терминах комфорта и удобства. Было ли когда-нибудь такое, вот то, о чем мы сегодня говорим, да, что вот вообще-то смешно, что она нацепила эти туфли на высоком каблуке в то время, как могла бы рассекать в удобных кроссовках. Действительно, до поры до времени, и что интересно, книжка левацкая, она, конечно, еще и с точки зрения гендерных исследований такая очень проженская, потому что очень часто Элисон Дэвид напоминает нам о том, что вот все время как бы в роли таких несчастных жертв выступают женщины. Почему? Жертв моды. Почему так происходит? Ну, потому что, начиная там с начала 19 века, мужская одежда, она становится гораздо более комфортной, удобной, вот ровно для того, чтобы без особых помех передвигаться по городу, да, в публичном пространстве, чувствовать себя уверенным, чтобы не думать о том, где приподнять, а где, наоборот, приотпустить. А вот женщинам в этом пространстве становится не очень комфортно, тем более, да, там, что, потому что на них огромные конструкции. И в какой-то момент Дэвид говорит там о панье, в какой-то момент о кринолинах. У них корсеты, на них надеты там более светлые ткани, которые, естественно, тоже требуют совершенно другого отношения в публичном пространстве. И вот она об этом тоже говорит, дисбалансе гендерном, да, что вот все время мы почему-то в большей степени в качестве таких жертв моды представляем себе женщин, да.
Ну, слушайте, это ведь 19 век, а мы знаем, что мода, она была чаще всего связана именно со статусом социальным, и если посмотреть там, я не знаю, позднесредневековые возрожденческие портреты, и там мужчины сидят в тяжелых мехах, а при этом на улице может быть под плюс 40, и никто не переодевался в летнюю одежду, если я правильно понимаю, да, потому что так и носили, потому что это статус, а тут уж страдай, пожалуйста.
Можно еще вспомнить детскую одежду, которая была крайне нефункциональна до самого последнего времени. Тоже это мы видим на картинах.
Да, ну вот, может быть, немножко опишите, да, потому что, мне кажется, это не всегда очевидно, как дети были одеты до недавнего времени.
Идея того, что ребенок – это не маленький взрослый, а некая отдельное существо, это практически полностью порождение 20 века, или, возможно, ну, может быть, на грани, да,
все-таки на 19-го, конце, да, скорее.
19-го.
Да,
да. Функциональность же одежды, необходимость ее тестирования врачебным экспертным сообществом фактически возникла тогда, когда появилась возможность засудить организацию, которая эту одежду произвела. То есть это тогда, когда появилась там Food and Drug Administration в Соединенных Штатах Америки. И вообще гигиена как таковая, которая включает в себя гигиену одежды в том числе. Если рабочий на первых фабриках трудился столько, сколько он мог, потом постепенно пришло понимание, что если вы хотите квалифицированного рабочего сохранять, чтобы он у вас не гиб через пару лет активной эксплуатации, нужно заботиться о его чистоте, о его жилье, о том, чтобы там не было плотяных вшей, о том, что там, чтобы его одежда стиралась. И первопроходцами вообще гигиенического подхода на самом деле были не педиатры, не матери, которые заботились о своих детях, а военные. Потому что впервые идея того, что нужно тщательно следить за здоровьем больших групп людей, это армия и в первую очередь флот. Известно, что некоторые военные сражения флотские были проиграны фактически из-за эпидемий в одной из флотилий.
И, то есть тиф, да, из-за вшей, антисанитария.
Тиф, вши, цинга, конечно, да? Дизентерия. И в целом необходимость добиваться того, чтобы личный состав был здоров. И это еще и внедрять приходилось с флотской дисциплиной, потому что когда нет полного, естественно, научной такой компетентности у человека, его убедить-то на самом деле в том,
ну,
что...
Ну, то есть, чего это вдруг?
Мыться надо или это, что...
Отцы и деды не мылись, а я тут должен или, мыться, ну, не пойму, зачем.
Не вот видно, да, микроба,
значит, концепция мытья
нет.
Еще более-менее сейчас, например, среди населения, ну, как считается, общепринятой. А до сих пор есть люди, которые фрукты и овощи не моют и совершенно не испытывают по этому поводу никаких угрызений. Вот. А, вот так вот. Типа, естественно, особенно выросшая на собственном огороде.
И считают, что если на собственном говорит, то да, чистый, да, и микробов да, там быть
да,
не может.
Конечно,
да?
А это совсем не так. И приходилось вплоть до того, что в некоторых флотах применять физические наказания к тем морякам, которые отказывались от гигиенических процедур, и так далее, и так далее.
Но это уже какой век? Это все-таки 19 век, я думаю, когда вообще идеи гигиены возникли. И более того, началась массовая армия, появились. Это уже скопление огромного количества людей.
В наполеоновский период это вот как раз вот эти сюжеты,
да,
которые...
Да, когда начались мировые войны. Да, но ведь мы знаем, что действительно одна из главных проблем Первой мировой войны, количество людей, умерших от тифа в окопах, было чуть ли не больше, чем на поле сражения. Это вот ему немножко отвлекло. Отвлекаясь от моды,
нет,
но это так или иначе привязанное,
нет,
да?
На самом деле, да. не так, чтобы сильно отвлекаемся, потому что в книге о таких сюжетах тоже говорится, и ровно это связано с военными, да, которые часто даже могли на своей форменной одежде принести этих самых паразитов в дома, к своим женам, к детям. А если жена, например, подрабатывала или работала белошвейкой, она этих самых паразитов могла передать выше по социальной лестнице, и они могли совершенно спокойно перебраться, да, к какой-нибудь богатой даме, которая надевала вот это вот самое белье, которое шила для нее эта белошвейка. То есть вот как раз Дэвид говорит о том, что границы этой структуры, они были настолько шаткими, да, что вот в результате это понятие как бы жертвы моды, оно вот так вот плавало, да, сказать, снизу вверх и сверху вниз.
Ну, кстати, в связи с гигиеной, помните, значит, вот эта борьба, которую, собственно, Джордж Брамель начал, да, против ношения париков. А ведь мы знаем, что, значит, парики делались из натуральных волос бедняков. И, естественно, все болезни, какие можно было, да, на этих париках присутствовали. В этом смысле это тоже интересный момент, как изменение представления о чистоте тела гигиены влияет на моду. То есть не только мода влияет на...
Неравномерность распределения этих представлений, потому что когда одни классы уже мыться начали, а другие еще нет, или наоборот... Или так или иначе наоборот, если вы крестьянин, вы так или иначе купаете красного коня, а в дворце вы, может быть, в замке средневековом, вы как раз воды всю жизнь не касаетесь, потому что вам как бы не надо. Да?
Вы так чисты,
вы помолились, вам отпустили грехи, вы чисты. Любая миграция, будь то горизонтальная географическая миграция, вертикальная социальная миграция людей или предметов, неминуемо происходит, приводит к промешиванию вот этих вот чисто эпидемиологических факторов. Другой аспект, который затрагивается в книжке, это то, что сама по себе одежда может представлять опасность. Не, она может быть не фактором передачи инфекции, а она может быть, она может содержать свинец, она может содержать определенные красители. И тут скорее речь идет про то, что раньше не было концепции тестирование, проверки всего и вся на, грубо говоря, кошках, да, на животных. Сейчас вы не можете добавить в любое детское питание ни одного вещества, пока оно не пройдет длинной цепочки испытаний. И в России, и за рубежом, где-то сильнее, где-то слабее. В Китае, к сожалению, совсем плохо, поэтому с этим связано много историй там, с токсичными детскими игрушками. Но,
удивительно, что население растет в Китае, несмотря ни на что.
Да, вопреки этому всему, да, но уровень общественного здоровья, конечно, там трагический, потому что культура экологического отношения к окружающей среде, она, к сожалению, не сформирована пока. Понятно, что это произойдет рано или поздно, но вот пока еще нет.
Да, ну, знаете, а вот я хотела бы, может быть, побольше поговорить вот про опасность каких-то самой моды, именно вот связанной с, да, с какими-то ядами. Ну, вот, например, всякие косметические средства. Да. Вот, может быть, здесь поговорили, какие-то примеры привели яркие, да, то, что в течение многих лет, поскольку мало знали, так сказать, побочных эффектов, применялось и применяется до сих пор.
Ну да, до и в книге приводится огромное количество совершенно таких замечательных примеров, когда какая-то косметика, там, пудра, белила, еще что-то с совершенно такими поэтическими названиями, вроде там, «Цветение юности» или «Бяжий пух», просто, да, из-за того, что в них содержались вредные вещества, в конечном итоге приводили к тому, что «Цветение юности», оно действительно оказывалось таким...
Краткосрочным, кратковременным.
Да, весьма кратковременным, и, в общем-то, да, реклама, там, скажем, какой-нибудь пудры, которая сулила мягкую белую кожу, собственно, своей обладательнице, она не вспоминала, да, о том, что в состав этой самой пудры входят какие-то вредные вещества. И это мы говорим о 19 веке. То же самое, естественно, происходило, имело место веками ранее.
Ну, слушайте, да, известно, что в Елизаветинскую эпоху, да, Елизавета I английская, вот эти самые белила, которые сама королева, да, там входил в что?
Свинец.
Свинец, да, который страшно, в общем, действует на кожу. Вот. Может, расскажете, Евгений,
кожу,
да?
Он и токсичен в целом, он, можно сказать, он лижет кожу и кусает легкие, и почки. И жизнь человека, который отравлен свинцом, сопряжена с массой неприятных ощущений. И ведь они же использовали свинец как в косметике, так и в водопроводе. Отравление свинцом вообще было очень характерным для средних веков. И в античную эпоху вот эти все водопроводы, как таковые, давали достаточно много свинца. А олово то же самое, которое может там при неправильном или, там, скажем, несовременном способе нанесения переходить в пищу. Ведь современная оловянная кружка, да, она просто покрыта тонким слоем специального лака и не опасна. В чистом виде это будет тоже отравление. Поэтому
то
вот
есть
эти
что, вот многолетние... То есть ведь оловянная посуда была, да, популярной, известно давно, она была дешевая, все. Значит, люди фактически медленно травились.
Конечно,
да?
Конечно, безусловно. Очень многие вещи, которые нам сейчас представляются медицинскими рисками, тогда были неактуальны по очень простой причине. Продолжительность жизни составляла там 30-35 лет. И какие-то события просто не успевали развиться. То, что сейчас есть, например, какие-то новые авангардные новости, ну, вот на переднем крае стоящие медицинские, про то, что возможно, например, развитие болезни Альцгеймера как-то связано с количеством алюминия, который там мы соскребаем с наших разных... Может быть, да, может быть, нет. Это, как обычно, первое исследование на мышах. Там через 3-4 года узнаем правду. Но
за это время успеем.
Это те самые болезни, до которых люди не доживали еще 40 лет назад. Когда основной причиной смертности были сердечно-сосудистые заболевания. Вот сейчас, например, России там это сердечно-сосудистые заболевания. После того, как вы побеждаете сердечно-сосудистые заболевания, у вас основной причиной смерти становятся онкологические заболевания. Потом, когда вы преодолеваете онкологические заболевания, вас уже ждут такие проблемы, как там болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, так называемые болезни накопления.
Вот и спрашивается, стоит ли преодолевать все остальное, чтобы потом впасть в маразм, говоря простым языком, да?
За каждым поворотом нас ждет что-то интересное. Но если открутить это в обратную сторону, то до сердечно-сосудистых заболеваний это, конечно, мир инфекций. Это мир инфекций и мир травм. Потому что если у вас любая серьезная рана кончается нагноением, у вас нет антибиотиков, если у вас нет прививок, то у вас, соответственно, получается такая продолжительная жизнь. Плюс к тому еще очень важный момент. При детской смертности, составляющей 80-90%, действует принцип, который, как бы цитируя бессмертное произведение, те, какие выживают, те до старости живут. Действительно, очень приспособленные физически сильные люди могли пройти через период новорожденности и первые 3 года жизни. Сейчас, когда детской смертности, ну вот в сравнении с состоянием там, на 19 век, нет. Когда гибель ребенка, да, если раньше женщина шла за гробиком 3-4 своих детей в плановом совершенно порядке, это было в порядке вещей. Сейчас гибель ребенка – это удивительная трагедия.
Да, это трагедия, исключение.
Редкий исключительный случай. Тогда фактически те люди, которые доживали до репродуктивного возраста, это были люди, которые уже прошли очень-очень сильно естественно.
Да, ну, в общем, с другой стороны, это, конечно, здорово, но не очень утешающе, да, потому что мы почему-то считаем, что мы попадем в эти 10%, да, но не факт, и поэтому идеализация прошлого, она всегда связана вот с какими-то такими забвениями простых истин. Но вот возвращаясь к вредности, помимо белил, ну, в общем, и в настоящем, ну, многие считают, и в данном случае, вот, да, кажется, Элисон Дэвид тоже об этом говорит в книге «Жертва моды», что вот проблема нынешней всей косметической индустрии, там, не знаю, ботокс, ну, в общем, это яд же, по большому
ботокс
счету.
Ботокс – это яд, который фактически расслабляет ваши мышцы, какую-то эту мышцу вашу теряет, она лишается возможности дышать, лишается возможности двигаться. Если, например, ввести это в дыхательные мышцы или в целом в ваш организм, вы лишитесь возможности дышать и задохнетесь, погибнете от удушья.
От красоты.
Но задача просто попасть точно и очень маленькой дозой в то место, в которое нужно, и локально убить эту мышцу. Ошибка здесь может привести к тому, что вы попадете в нерв, или вы слишком большую дозу введете, и человека перекосит. Через некоторое время с ботоксом, к счастью, это пройдет, но можно механически повредить. Ведь мода ведь не только на одежду, она же и на пластическую хирургию тоже как бы к нам приходит.
Вот, да.
И мы видим людей, которые увлекались пластическими операциями, там, 20 лет назад. Это, к сожалению, слишком заметно. Но мне кажется, что сейчас достигнут очень большой прогресс.
Да, это, кстати, вопрос я хотела задать людям и вообще нам самим. Но понятно, что вот как раз вся пластическая хирургия, большей частью, можно окрестить людей, которые занимаются, это типичные жертвы моды. То есть в каком-то смысле, если мы не говорим о каких-то там травмах, где, да, искажено все, как-то надо выправить, вот эта идея бегством за молодостью, хотя мы понимаем, что все равно видно, что немолодой там мужчина или женщина подтянута, да, это не было. И это такой самообман. Ну, не если это то же самое, в общем, жертва моды, которая все пытается подогнаться под какие-то стандарты, Люда, ну, как вы считаете?
В каком-то смысле, да, конечно, поскольку, да, модный идеал, от него никуда не денешься, мы все ориентируемся на здоровое, молодое, подтянутое, да, белокожее, вот, и, собственно, вот эта вот идея, как бы, сохранять вечную молодость, неважно, да, какими средствами, какими усилиями, она, естественно, движет многими людьми, которые прибегают к пластической хирургии. Но сейчас немножко другой тренд, да, сейчас как бы вот такой вот искусственно поддерживаемой молодости мы уходим в сторону такого больше wellness, да, когда человек скорее заботится о своем здоровье каждый день, да, там, следит за своей диетой, прибегает к терапевтическим каким-то, может быть, процедурам, да, без вот операционного вмешательства и вот таким образом, да, сохраняет молодость. Ну, конечно, это не отменяет людей, которые увлекаются пластической хирургии, она тоже не стоит на месте, там тоже есть свои тренды. Сегодня мода на одно, завтра на нос переделывают, уши,
попу. Тела не хватит переделывать все. Да, Евгений,
вы сказали очень правильное слово, которое очень хорошо, бегство. Про моду и медицину. Бег. бег. Помните бег? Бегом от инфаркта, бегом от всего. То есть в какой-то момент стало понятно, что для того, чтобы не умереть и быть молодым и красивым, нужно бегать, бегать, бегать. И мир побежал. Угу. Это 70-е годы, да, 20-го века?
Я бы сказала, до нас это позже дошло. Мир, который достиг, та часть мира, которая достигла некоторого благосостояния, и разговор о том, что надо сбрасывать вес, это, в общем, совсем недавняя история. В основном вот, большая часть мира голодала.
Произошла удивительная вещь. А потом выяснилось, что для того, чтобы снизить вот этот самый холестерин, который вас убивает от инфаркта, достаточно применять таблеточку, статины. А бегать уже не нужно для здоровья. Бег теперь только убивает ваши колени. Делать это теперь просто модно, пробежать марафон. Теперь бегуны – это не люди, которые заботятся о своем здоровье,
это
а люди
–
это
моды.
Жертвы.
Как интересно. Да, и сейчас мы просто прервемся ненадолго на новости и рекламу и обязательно вернемся к этой увлекательной теме, связанной с жертвами моды.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности» о жертвах моды. И напомню вам, у нас в гостях Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура» и Евгений Паперный, руководитель проекта «Здоровье Mail.ru». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот мы с вами, так сказать, да, обсуждали какие-то целый ряд аспектов, куда попадают эти несчастные жертвы моды, и как меняется сама мода на моду, да, то бегать это полезно, как вы, Евгений, говорили, а теперь, наоборот, вредно для коленей, лучше принимать таблеточку модно. И тихо сидеть дома, да, ну просто модно. А вот я хотела еще все-таки к чему обратиться. Вот в книжке Элисон Дэвид «Жертвы моды» у нее есть целый большой раздел, довольно такой мрачный, а вот таких трагедиях, связанных с одеждой, которая связана с механизмами, да, попадание в, как жертвы связаны с механизацией жизни. Вот какие-то несколько примеров в назидание слушателю можно привести по этому поводу?
Ну, Элисон приводит огромное количество примеров. Я уже говорила, да, там о шарфе, который попал в автомобиль, но на самом деле эти случаи, их можно, да, так сказать, умножать и умножать. Интересно в этом смысле, как, наверное, количество таких вот трагических случаев увеличивалось с тем, как женщина, вот, может быть, все чаще и чаще выходила в публичное городское пространство, ей нужно было как-то соприкасаться вот с этим миром и машин в том числе. Любопытно, да, как в 19 веке, когда открывается метрополитен, появляется метро, да, приходится вот со всеми этими юбками и прочей красотой приспосабливаться как-то вот и сосуществовать с этими механизмами. И, кстати, сегодня это тоже по-прежнему актуально, да, высокий каблук тонкий, шпилька в метро на эскалаторе, это, в общем-то, тоже потенциально большая опасность. И в связи с механизмами хочется упомянуть тоже очень важный момент, потому что Дэвид говорит о том, что если 18 век, да, вот эти вот панье, юбки с фижмами, это удел моды женщин состоятельных, то в 19 веке происходит вот эта та самая демократизация роскоши, и кринолины уже начинают носить не только богатые и знаменитые, не самые знаменитые, но тем не менее богатые, но и работницы на фабриках и заводах. И, конечно, это грозит им серьезными травмами. Интересно, что сохранились с той поры документы, да, вот в которых владельцы фабрик и заводов обращались к работницам и запрещали им носить вот эти новомодные штучки. То есть это говорит о том, что девушки приходили вот в этих замечательных кринолинах, крутились между
станку,
машинами.
Да? И что там происходило?
Потому что модно, да, и в этом смысле, конечно, это было...
Кстати, есть карикатура, она, по-моему, не в этой книжке, я где-то еще видела, с появлением вот конок, да, вот таких и все прочее. И там такое, что стоит кондуктор, дает билет барышне и просит кринолин оставить
ну вот, да, вот, собственно, каркас, да, оставить на улице, снять и войти в трамвай, потому что в кринолине там много людей не поместится.
Ну и вообще, да, если продолжить эту тему, сколько места занимала дама в кринолине, было огромное количество памфлетов на эту тему, написанных в 19 веке, что как несправедливо. Мужчина в своем, значит, вот этом функциональном костюме занимает гораздо меньше места, чем эта дама в кринолине. И, в общем-то, много шуток на этот счет было сказано. Но как будто женщины такие наивные существа, и, конечно же, они так бездумно следуют за модой, но мы всегда забываем про этот левый, капиталистический, на самом деле, дух, который критикуется в книжке. В общем, вполне логично, да, что кто стоял за производством всех этих новых новинок, этих модных новинок. И, собственно, в этом смысле, да, случаев и примеров огромное множество, и в том числе о том, конечно, как женщины занимали больше места в транспорте.
Ну уж нам уже даже здесь нельзя занять место. Вот уж несправедливо. Да, Евгений, вы хотели что-то добавить?
Помимо механизмов, книга живописует еще огромное количество трагических эпизодов, связанных с огнем.
Да, вот, кстати, это я хотела сказать.
Потому что понятно, что в эпоху газового освещения легкие летящие ткани, а в основном действительно все равно женская одежда и парики, и какие-то ленты в прическах бесконечно загорались, но это не все. Еще после, кроме этого, действительно были некоторые ткани, которые были сами по себе не огнестойки, которые были крайне огнеопасны. И если вечером со свечкой там вы куда-то шли, то фактически вы превращались в огненный столб просто от малейшей искры. У этого есть... это резонировало и потом, и в позднее время, когда сейчас синтетические некоторые ткани чуть-чуть раньше, да, горели, прилипали
тело,
горящие к телу, и становились причиной страшных ожогов тоже от малейшей искры. Сейчас, насколько я понимаю, такие ткани не допускаются для производства одежды, ну, по крайней мере, официально. Опять же, мы не знаем, что внутри каких-то там тканей или одежды.
Ну, кстати, это, по-моему, как раз Дэвид говорит о том, что вот то, что для нас такое привычно, вот эта байка, да, ну, да, обычно детские, mm-hmm. что сейчас, учитывая то, что в основном электричество, и это уменьшает количество, пока это были свечи, камины открытые долгое время, ведь в каминах не было решетки, да, и искры выпадали, что это была чудовищная вещь.
Да,
и ткань. Тоже просто такой, да...
Ткань-убийца.
Ткань-убийца.
Да, и даже в рекламе вот такой негорючей байки Перкина, по-моему, так звали человек, который придумал негорючий вариант этой ткани, приводилось свидетельство полицейских, да, что вот это очень хорошая ткань, потому что судмедэксперта вот даже, да, который, так сказать, из своего опыта исходил, что это вот хорошая ткань, и стоит детей облачать именно в нее, вот в какие-то ночные такие одежды. Говоря вообще о таких горючих тканях и одеждах, Дэвид приводит совершенно такой драматический пример таких производственных рисков, с которыми в свое время столкнулась известная балерина Эмма Леври. Она была такой вот просто звездой своего времени, юная и прекрасная, которой прочили совершенно потрясающую карьеру, и она во время репетиции вот в этом воздушном платье, да, которое, так сказать, в пачке, да, она на нее там случайно как-то упала тоже искра, она загорелась, и никто не смог ей помочь, потому что она, видимо, не успела, все так быстро произошло, она не успела с себя ничего сорвать, и до сих пор даже сохранились какие-то вот остатки ее одежды, потому что в конечном итоге она умерла после нескольких месяцев мучений, не смогли ей помочь, и вот это вот тоже такая горючая ткань.
Да, но, кстати говоря, вот Дэвид об этом много пишет, о том, что балерины отказывались танцевать в этих пачках, ну вот, огнеупорных, потому что они были некрасивые, жесткие, и, в общем, ну, понятно, вот типично женское тщеславие.
Да, то есть они были готовы себя, так сказать, принести в жертву.
Да, но и говорили, что, значит, как бы, да, сгоришь ты один раз, там, кажется, да, а так ты будешь, значит, столько лет некрасивой вот в этой пачке. Да, ну, кстати говоря, ведь действительно мы совершенно себе не представляем, опять же, у нас свечи ассоциируются с какой-то такой романтикой, мы ведь совершенно перестали понимать вот это отсутствие электричества, как люди зависели от света, дневного света, как все это было, вот вот все эти свечи, все канделябры и прочее, это были источники постоянной опасности пожаров, которые
можно
полыхали бесконечно.
Можно было сгореть, можно было угореть, можно было задохнуться, конечно, конечно.
Ну, нам, да, сложно представить сегодня, действительно, как... И, видимо, так сказать, у людей были совершенно другие, наверное, какие-то инструменты выработаны, да, вот такой повседневной жизни, да, то есть они понимали, знали. Нас сейчас вот туда запусти, в это пространство 19 века, мы же не справимся,
да. Конечно. Ну,
главной особенностью является то, что значительным образом был сокращен досуг, потому что вам нечего было делать, вы могли только пойти лечь спать.
Ну да, ну даже я понимаю, что как раз... И мы понимаем, что свечи-то были очень дорогие, и поэтому все, значит, особенно экранизации какой-нибудь классики 19-го века, девушки пляшут на балах, все забывают, что это был очень небольшой процент людей, который себе мог позволить такое количество свечей. А так одна свеча, еще ее так делали нарезки, и смотрели, сколько ты сжигаешь за вечер. Поэтому романтика романтикой, но надо понимать. И, кстати, в свое время Вера Мельчина, прекрасная история, к Франции, а она как-то как раз в одной из программ рассказала вот такой простой бытовой момент, что в домах в Париже сидели внизу консьержки, и с ними надо было сохранять хорошие отношения, потому что от них зависело очень многие вещи, в том числе даже та простая вещь. Вот вы живете на четвертом этаже, и вечером вы хотите куда-то пойти. Вы должны взять с собой свечу на какой-то подставке, потому что темно, вы должны спуститься по лестнице, а дальше вы должны, в принципе, оставить эту плошку со свечой у консьержки. Куда вы с ней пойдете по улицам? А если она вас не любит, она вас не... И все, и вы с этой свечой, как дурак там, или дура, никуда пойти не сможете. И меня это поразило, потому что вот это трудно себе представить совершенно.
Да, уж сегодня люди сохраняют добрые отношения со своими консьержками, видимо, по другим причинам.
Да, но я имею в виду, что степень зависимости от каких-то, да, вот таких вещей, ну, очевидно, она невероятная. Ну, кстати говоря, кажется, Дэвид ведь рассказывает, что если вот мы возвращаемся к смертоопасным, смертоносным тканям и одежде, но в основном мы говорим о женщинах, она, кажется, приводит пример с вот этими жесткими воротничками, которые назывались отцы-убийцами. Вот, может быть, кто-то расскажет подробнее.
Про жесткие воротнички, и про носки.
Мужские, да.
Мужские,
про носки. Вот расскажите, да? Но все-таки, чтобы не так обидно было, что же одни женщины страдали.
Это как Давайте я сначала медицинскую сторону вопроса освещу. У человека на шее есть сонная артерия, которую мы все знаем, она в каком-то месте разветвляется на две, и там располагается скопление нервных клеток, которое называется каротидный синус. Это такой датчик, который вынесен из центральной нервной системы и замеряет давление в кровеносной системе. То есть наш мозг, он имеет некоторое представление подсознательное, естественно, о том, какое кровеносное давление в системе на основании показаний вот этого конкретно датчика. Поэтому если туда, например, смертоносным образом ткнуть пальцем, есть в некоторых восточных единоборствах такие подходы, или воткнуться чем-то острым, то организм будет получать неверную информацию. На самом деле, конечно, регуляция кровеносного давления устроена гораздо сложнее, но такой момент, аспект в ней достаточно важный есть. Неверную информацию о том, как правильно работать. И будет это влияние на сердечный ритм в первую очередь, даже человек, у которого есть тахикардия, слишком частое сердцебиение, иногда может сам, массируя себе этот самый каротидный синус, снизить себе пульс. Некоторые сердечники знают такой как бы народный, естественно, уже никак не рекомендуемый никому прием.
Или воротничок надеть.
Итак.
Нет, я как раз про воротничок и про носки, да, и тут мы возвращаемся к красителям, да, потому что довольно много внимания в книге уделено красителям. Дэвид говорит о том, что до поры до времени, а на самом деле до 60-х годов 19 века, красители были все натуральные, да, в основном они, естественно, там сказать, каким-то образом при помощи растительных компонентов вырабатывались. А в 60-е годы 19 века химическая промышленность доросла уже до того, что вот изобрели сначала фиолетовый, потом красный, потом желтый, потом зеленый. И Дэвид в основном пишет о зеленом, и это тоже интересный момент.
Там
да?
ртуть, кажется, входила, да,
там
в краситель?
ну, что-то очень ядовитое, да, что приводило к такой постепенной и мучительной смерти. Вот.
Хром, наверное, все-таки. Ну, ладно.
Ну, как, в общем, какой-то элемент, да. В общем, не самый полезный для организма. И, но что важно, да, что как только эти красители появились, искусственные, они сразу же удешевили, собственно, цену, стоимость цвета. Он стал распространяться, стал модным, и поэтому не только, да, вот дамы с хорошим достатком, но и вообще, так сказать, многочисленные дамочки, которые хотели быть модными, не только дамы, естественно, и мужчины тоже. Ну, потому что если мы говорим о зеленом, почему мужчина не мог надеть зеленые перчатки? И в этом смысле, с одной стороны, это демократизация роскоши, а с другой стороны, это увеличение армии вот этих вот жертв потенциальных моды. И потому что, если мы, например, посмотрим на страницы модных журналов того времени, они просто пестреть стали вот этими яркими красками, поскольку, да, вот пришла мода на такие насыщенные яркие цвета.
Как бы мы назвали сейчас кислотные. Это, кстати говоря, я помню, что какой-то путешественник в Англию в середине 19 века, Англия была первая, он еще отметил, что все дамы носят, значит, одежды каких-то чудовищных ярких расцветок. Это его поразило.
Это карамзин был, нет?
Ну да, вот я не помню. Во всяком случае, еще потом это пришло в Европу, так сказать, континентальную, но тогда вот дамы стали одеваться какие-то вот такие ультрамарины, ядовито-зеленые цвета.
Опять же, до появления электрического освещения в таких ярких цветах была необходимость, потому что они должны были пробиваться сквозь весь этот тусклый вечерний свет.
Ну, на самом деле, очень интересно, да, вот как изменилась легенда, да, и мифология зеленого цвета, потому что вот Дэвид как раз говорит о его таком ядовитом прошлом, а сегодня у нас зеленый ассоциируется с такими благими и экологическими намерениями, в том смысле, а он ведь на самом деле, сказать...
Это мы хлор забыли в Первую мировую, он же зеленый.
Да, вот именно. Да, но, кстати говоря, известная история, да, вот там, когда все читают «Алису в стране чудес», и там «Безумный шляпник», а это уже тоже известная история, что при изготовлении шляп, вот там ртуть, по-моему, употреблялась, и люди действительно потихоньку сходили с ума, потому что ртуть воздействует на сознание. Но здесь, Евгений, вам лучше.
Безусловно, и никто, по большому счету, не мог однозначно понять, в чем дело, потому что... Медицинское обслуживание, медицинская наука, естественно, тогда в первую очередь все-таки касалась людей, которые были готовы за нее заплатить. И даже, по большому счету, исследователя, который бы пришел и вдруг осознал, что вот все шляпники болеют вот этим, а все кожевенники, там, то, что дубильные вещества, тоже очень много токсичного, болеют вот тем. И давайте-ка мы сейчас возьмем и как бы... деконструируем процесс производственный у шляпника и посмотрим, да, вынем вот это, вынем вот это, вынем вот это, хотя бы в экспериментально попытаемся почувствовать, в чем же причина. Вот для того, чтобы это стало предметом науки, должен был появиться медицинский, коммерческий, у медицины должен был появиться коммерческий заказчик на такое исследование. А это только с появлением уже фабричного производства, когда фабрикант был заинтересован в том, чтобы у него не вымирали рабочие. Тогда, вот, например, там Федор Федорович Рисман в России, великий швейцарский врач, конечно, по происхождению, но тем не менее. Вот институт Рисмана в Москве есть, да, вот Рисман как раз занимался тем, что вот так вот следил за тем, чтобы кожевенные рабочие, чтобы швейные рабочие вот в Москве на ткацких фабриках, вот только тогда стала появляться гигиена. А это, ну, так мы понимаем, лет через 50. После «Алисы в стране чудес» было как минимум.
Да, но ведь на самом деле, вот не тайм, я упомянула эти мужской съемный жесткий воротничок, который в 19 веке изобретен. И, кстати, это тоже любопытно, потому что, насколько, да, вот Элисон Дэвис в книге «Жертва моды» говорит, что это была идея, чтобы каждый день не менять рубашки. Поэтому воротничок снимался, да, и новый делался. То есть мы понимаем, какая гигиена была, да, что, значит, эту рубашку сколько можно было носить. И, соответственно, мы понимаем, да, и тогда с дезодорантами, в общем, как бы люди не были знакомы. Но вот самое главное, что воротник был не грязный. Но то, о чем она пишет, это что мужчины задыхались в них иногда, они такие были жесткие, чудовищные.
Вот это вот оно и есть.
Да,
вот.
То есть просто они засыпали, например, если голова падала, да, то можно было себя удавить.
Там как раз сердце замедляется, и человек теряет сознание. А когда человек теряет сознание, он уже как бы не способен выйти из этого состояния, и вот так вот. Это практически, помните, вот эту трагическую историю, человек-слон. Это городская легенда. легенда, мифический вот этот человек-слон, который умер от того, что не мог поднять свою голову.
Не помню, ну да, трагично.
Что-то есть даже фильм, по-моему.
Да. Есть такая история про некого циркового уродца, человека-слона, человека с какими-то невероятными наростами, который прожил долгую, полную разных трагических приключений жизнь. И он не мог поднять, у него не хватало мышечной силы, чтобы поднять свою голову, и он, в конце концов, совершил самоубийство, прокинув свою голову вниз, или не самоубийство, или умер, и вздохнулся от того, что не мог ее поднять.
Вообще, да, если как-то вот завершить эту мысль в связи с тем, что и мужчины тоже страдали и были жертвами моды, Бернард Шоу, известный драматург, который довольно много, кстати говоря, размышлял об одежде, в какой-то момент написал вот такие замечательные строки. «Теперь оказалось, что причина ревматизма – мои кожаные подтяжки, а шляпная подкладка сулит мне менингит. Мой воротничок лишает меня голоса, мой жилет угрожает мне ожирением сердца, брюки таят водянку, прощайте, холера подступает, а я чувствую, что моя хлопковая рубашка послужит мне саваном». Он ведь известен тем, что в возрасте довольно таком уже солидном он увлекся идеями немецкого гигиениста Густава Егера, который был сторонником того, что вся одежда должна шиться из чистой шерсти. Что вот она на самом деле... Он был гигиенистом, да, он считал, что вот это вот гигиенично носить именно такую одежду. Естественно, там он выступал... Не выступал против корсета, но он выступал против традиционного корсета, предлагая свой стопроцентный вот этот самый шерстяной корсет. И Бернард Шоу на старости лет стал поклонником вот этого гигиенического тренда и носил эту одежду. Вот, так что он в каком-то смысле резюмировал вот это вот страдание мужчин.
А вот, знаете, все-таки мы все время говорим в основном об исторических моментах, а считается теперь, да, и в каком-то смысле мы сами это подтверждаем в разговоре, что сейчас приоритет – это удобная, комфортная одежда в городском пространстве. Но а многие считают, не знаю, предрассудки или нет, ну, скажем, там, джинсы обтягивающие, какие-то еще предметы, это считается, что все то же, это тоже не способствует здоровью. Насколько это так?
Самое очевидное – это, конечно, ну, это, возможно, как раз осталось с прошлых времен, это медицинские проблемы, которые приносят обувь. Вот здесь, по большому счету, разногласий у врачей нет. Высокий каблук, одежда, обувь с неправильным супинатором. Это по цепочке передается от ног в таз, в позвоночник, приводит к головным болям, к тому, что в народе или там в устаревшей медицине называлось остеохондроз, там нет на самом деле такой болезни, все чуть сложнее. Вот, но вот вред от неправильной, неанатомичной, нефизиологичной обуви действительно бесспорно актуален. Относительно тугих джинсов, я думаю, что это все скорее некоторое преувеличение, потому что каких-то таких вот прямых медицинских проблем, я думаю, назвать нельзя. Вечной проблемой останется ситуация, когда люди одеваются не по погоде. Здесь как
слишком
бы,
тепло.
Слишком тепло, что реже случается, или слишком холодно.
Что часто, особенно среди молодых людей.
Мы сейчас тут, конечно, с вами звучим, ну, совершенно замшело, вот, но...
А я не с осуждением, сама помню, что умру, но ни тепло не оденусь, да, потому что это не модно, да, и шапку ни за что, да?
Да, вот.
Застрелитесь.
Ну, все-таки вот эта вот боязнь надень шапку, иначе будет менингит, в голове будут дырку сверлить. Это все-таки чуть-чуть уходит корнями в те времена, когда не было антибиотиков, и всякий гайморит там мог галопировать и там превратиться во что-нибудь совсем невероятно неприятное. Сейчас все-таки как бы с этим полегче, слава богу. И многие мы эти проблемы можем исправить. Но, конечно, одеваться надо по погоде, и если этого не делать, то будет не очень хорошо. Сами ткани в основном, конечно, проходят какой-то гигиенический контроль, и мне кажется, что вот так уж с токсикологической или эпидемиологической точки зрения, если вы, конечно, не покупаете обувь на вторичном рынке, да, стоит уже опасаться, наверное, все-таки нечего.
А вот мне кажется, вот эта вот идея, что обтягивающие джинсы, да, как-то могут нанести вред организму, она тоже растет из там 18-19 века, да, и вот здесь скорее какие-то, мне кажется, моральные такие осуждающие, да, подтексты очень важные. Почему опасно? А потому что вредит каким-то там детородным функциям или плюс к этому еще слишком выглядит вызывающе, да, то есть, наверное, вот тут происходит это пересечение морали.
Я думаю, что это система предрассудков. Да. Слушайте, недавно, кажется, где-то, то ли в Алтайском крае, то ли еще где-то, значит, директор школы запретила девочкам надевать брюки. А родители возмутились и сказали, что в 40-градусные морозы, значит, какие там сарафаны и юбки. На что директор, вот не знаю, это женщина или мужчина, сказал, что, во-первых, это русский менталитет, непонятно почему, а с другой стороны, опять же, сказал, что брюки плохо влияют на женские... органы. А при этом почему-то на органы мужчин они не влияют, да? А на женщин нет. Вот я думаю, вот это поразительная система стереотипов, которая идет из предыдущих эпох, вот так трансформируется довольно забавно.
Все это, безусловно, чистые стереотипы, и никакого серьезного медицинского обоснования у этого нет. Да и по большому счету не было никогда. Это просто попытка применить медицинские аргументы в некой моральной диктатуре. Ну, такая история как бы рождения клиники. Вот это
ну всё. Да, конечно, действительно. Тренировать тело, да, сказать, да. Оперируя какими-то такими псевдомедицинскими дискурсами. Да, да.
Я помню еще в пору моего детства и юности, многие люди на полном серьезе, серьезные исследованные люди, говорили, что вот девочки кататься на велосипеде вредно.
Совершенно.
Вот как пошло это с конца 19 века, видимо.
Викторианские страшилки.
Викторианские страшилки. Так это до сих пор циркулирует.
Потому что условному родителю проще сказать вредно, чем объяснить, почему ему не хочется, чтобы ребенок это делал, где в роли родителя может выступать родитель, общество, директор школы и любая другая такая фигура.
Нет, просто я думаю, что здесь ситуация такая, что мы видим, вот эта система идей предрассудков, в общем, имеет очень долгую жизнь, да, что это может родиться 2-3 века назад и в сознании народном бытовать еще очень долго, но при этом, да, подкреплять это какими-то, значит, британские ученые доказали.
Британские ученые готовы подтвердить все, что вы хотите, да.
Сослаться. Главное правильно сослаться, это верно.
Да, ну вот наша программа «Неуклон» подходит к концу. Может быть, мы какой-то последний пример, да, из жертв моды, который может быть актуально для нас. Ну, вот вы говорили про обувь, да, и, ну, да, мы все равно умрем, но будем ходить на шпильках. Ну, да. Кстати говоря, но ведь и без каблука, если я правильно понимаю, вот эти балетки тоже могут порождать плоскостопие.
Да, конечно.
Да?
Ну, там порождать плоскостопие сложнее, но супинатор – это та вещь, которая более-менее обязательно. Подошва не должна быть плоской.
Да, удивительно, что Дэвид пишет, что до середины 19 века вообще обувь делали на одну ногу. То есть вот, представляю...
То есть, ну да, да, не было разделения, да, на правую и левую.
Да, не было разделения, было гораздо, так сказать, ну, быстрее сделать одинаковую на левую и правую ногу, да, но вот...
Но, кажется, в тот момент никто вообще не думал, опять же, идея нездоровой обуви, опять же, это, я думаю, современная, потому что, да, я представляю себе, а эти сабо деревянные, чудовищные, в которые ходили крестьяне.
Просто люди тогда не сидели за компьютером целый день, и у них была менее чувствительная вот эта вот система, связанная с позвоночником.
Ну, или просто... Еще раз, да, как бы идея комфорта и не физического нестрадания – это тоже недавние категории. А до этого, в общем, как-то действительно, кто думал о таких тонкостях? Вот тебе деревянные сабо, и ходи по навозу, и все.
Ну, и вообще идея комфорта, она подвижная, как бы, да, оформляется и переоформляется в каждую эпоху. Поэтому в этом смысле то, что было комфортно нашим мамам, и нашим бабушкам, да, может считаться чем-то совершенно невозможным сегодня.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш разговор о жертвах моды. Я благодарю наших гостей, спасибо вам большое, и до будущих встреч.